Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты здесь с нами, на этом благословенном месте. Мы поднимаемся над всякими искушениями дьявола, над плотью, над миром, чтобы прославить имя Твое святое, возвеличить могущество Твое и славу Твою. Да явится милость Твоя на месте сем, да обновится помазание Твое для святых Твоих, да будут сокрушены дела дьявола и замыслы его, преданные позору во имя Иисуса Христа, да восторжествуют святые Твои, да получат они откровения Твои, хлеб Твой, который будет питать их, который поднимет их над этим временным видимым миром и введет их в вечное царство. Я благодарю Тебя, что мы уже в этом царстве, но я молю Тебя, чтобы Слово Твое сегодня могло явиться в силе и славе. Мы будем поклоняться и растворяться в Тебе, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Вторая книга Царств, глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфипосфея, бывший слуга царя Саула, с парою навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смок и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме, и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал Сиве: «Вот тебе все, что у Мемфипосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Это все та же продолжающаяся история, которая произошла с царем Давидом, которая происходит со всеми царями и священниками Бога нашего. Со всеми теми, кто посвятил себя на царство, кто взял утреннюю звезду, кто уже сейчас является царем и священником. Апостол Петр сказал: «Вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Поэтому вновь и вновь я хочу напомнить, что, разбирая Священное Писание, мы не разбираем его просто так, чтобы наполнить наш разум, но чтобы научиться и чтобы получить пищу. Чтобы из этого места Священного Писания мы сегодня тоже могли получить пару ослов, 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смок и мех с вином, для того, чтобы ослабевшие в пустыне могли снова получить силу, и для того, чтобы те, кто проголодались, могли жить. Это не только было для Давида, повторяю, это для всех царей и священников. Мы уже с вами разбирали, Давид в это время сходил с Елеонской горы. Гора – это было местом поклонения царя Давида, которое является местом поклонения всех царей и священников. Именно эта гора является горою откровений, которые приходят к нам перед тем, как мы взойдем на крест. Как нам суждено будет потерять, быть может, все наше видимое служение, чтобы войти в невидимое служение и удовлетворить запросы царя царей и Господа господствующих. Именно воля Божия, совершенная воля Божия, выражалась в кресте. Не в том, что делал Иисус, ходя по земле, это была воля Божия, но это не была совершенная воля Божия. Совершенная воля Божия была в том, что Он должен был отдать душу свою на крест и умереть. Совершенная воля заключалась в том, что Он должен был смертью своей лишить державы, имеющего смерти. Нет другого пути, цари и священники. Если мы вышли на бой с врагом, мы сможем его победить только смертью Господа Иисуса Христа. Но в смерти Господа Иисуса Христа будет смерть не только Его души, но и нашей души. Быть может, святой и прекрасной, но все-таки это будет смерть. Я не говорю сейчас о душе, которая является греховной, но для того, чтобы войти в царство, нужно потерять даже душу святую. Потому что, когда вы обретаете святую душу, она сразу не становится царственной. Вам нужно перейти в любое время И в любом положении рождение к престолу – это рождение, и оно сопряжено со смертью. И я хочу возвратиться немножко назад, чтобы снова продолжать, чтобы посмотреть на Давида и взглянуть на самих себя, взглянуть на Церковь Божию, которая сегодня восприняла звезду восхищения. Немного их, но тем не менее, как мы обратили внимание, Давида окружали удивительные по своей природе и по своему происхождению люди. Это были в основном филистимляне, враги Израиля, которые стали верными слугами царя Давида, и даже в момент, когда израильтяне покинули его и обратились на сторону Авессалома, филистимляне, слуги, рабы Давида, которые сделались рабами его, остались верными его телохранителями. Написано, все Хилифеи и Филифеи шли по правую и по левую сторону царя, охраняя его. И мы уже говорили с вами, что филистимляне – это прообраз плоти. Это не обрезанные, но все-таки семиты. У них был один язык, и они жили на территории Ханаанской земли. Невозможно было сделать с ними просто разделение, и чтобы они были просто соседним государством. Территория Ханаана являлась их территорией. Их нужно было либо совсем уничтожить, либо просто обратить в рабство. Другого пути не было. С соседними государствами можно заключать мир, но с ними нет. И они не просто только тело, прообраз. Как мы говорили, прообраз тела – это соседнее государство, но и филистимляне являются прообразом этой души. И здесь Слово Божие показывает, что когда они были взяты в рабство, то они стали верными рабами царя Давида. И они остались на его стороне, они его не покинули. И он спускается с горы, где он получил благословение. Мы встретились там с двумя людьми. Это был Ахитофел, его советник, и Хуси, архитянин, два советника Давида. Один советник уже перешел на сторону Ахитофела, и ему сообщили, когда он поднимался на Елеонскую гору, что и Ахитофел в числе заговорщиков. И Давид, можно сказать, пал духом, потому что это был один из лучших его советников. И он увидел второго советника, идущего навстречу к нему, который сказал своим видом и тем, что он пришел, что я разделю судьбу с тобою. И он отослал этого советника, сказал, мне будет тяжело с тобой здесь. Ты советник того, кто на престоле. Поэтому сейчас обратись к престолу и иди туда. И мы уже обращали внимание, что Хуси, архитянин, имя его, значение проворный, Ахитофел – это имя, значение брат безумия. Елеон – это место поклонения, откровений и место цели, где Бог указывает цель. И он сказал, иди и стань другом Авессалома, пойди и будь его советником, как и Ахитофел. И тогда ты поможешь мне. И он пошел. И когда он пошел, то написано, Давид сошел с горы, и когда он сходил с горы, его встречает слуга Саула. Мемфипостей – это сын Авессалома. Но слуга этот был слугою лично царя Саула. И Давид приказал, чтобы он теперь был слугою сына его, сына царского, не Авессалома. Это был человек, с которым он заключил завет, Ионафан. И теперь, когда он встретился с ним, он привез ему два осла, хлеб, изюм. Это сушеный виноград, если кто не знает. Его запрещалось есть, кстати, священникам. Он принес мех с вином и смоквы сушеные. И все это царь спросил, зачем ты принес? Когда вы сходите с горы Елеонской, получили откровение там, вы поклонились Богу, то приходит помощь от Бога. Это была помощь от Бога. Посмотрите, какая это помощь и от кого она приходит. Она приходит от слуги Саула. Кто такой слуга Саула? Видите, Саул был помазанником Господним, и его слуга был слугою помазанника Господня. Поэтому это очень важно знать. Кто такой слуга? Давид почему-то его удалил от себя и сделал его слугою своего друга. Это был его друг, с которым он вступил в завет, сын Саула. Но теперь он пришел к нему. И вы знаете, что ослы служат символом мира. И он сказал: ослы для езды. Он сам отвечает: зачем ты это принес? И слуга Саула сам распределил все продукты, что кому будет принадлежать. Видите, царь имел достаточно пищи. Здесь не пища для царя, но царь потерял мир. Он беспокоился, он переживал. Весь Израиль восстал, с ним немного людей, маленькая горстка людей окружала его. И он сказал: ослы для дома царского, для езды. Мир. Он принес мир. В это время Бог показал ему, что он служит его миром. Он показал здесь, что мир мой даю вам, которого мир не может дать и не может отнять. Пусть восстанет и кипит, и бушует, и клокочет весь ад, весь мир, но тот мир, который дает Бог, никто не может отнять. И он приходит через слугу помазанника Господня. Слуги помазанников Господних, когда эти помазанники падают, но слуги остаются слугами, их функция служить помазанникам. И теперь он пришел к другому помазаннику и принес ему именно то, в чем нуждался сам он и нуждались его отроки, его войско. Он здесь отвечает: ослы для царского дома, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам. Хлеб, вы знаете, хлеб — это прообраз Иисуса Христа. Он сказал: я есть истинный хлеб для отроков царских. То есть те обетования Божии — это отроки царские. Именно не все отроки, это отроки царские, для отроков царских. Потому что царь бежал и взял с собою своих детей. Это не были простые люди. Отроки — это не просто юноши, которые охраняют царя. Это его семья, это его дети. Они были с ним. Он прекрасно понимал, что никого нельзя там оставить. Авессалом убьет всех. И он забрал с собою, и он говорит: ослы для тебя, для дома царского, для тебя. А пища для отроков царских. И мы уже с вами говорили, когда семя, царское семя, которое вы воспринимаете для того, чтобы быть совершенными и возвещать совершенство. Кто-то возвещает совершенство, кто-то воспринимает его. И когда вы воспринимаете это семя, оно в вас начинает развиваться до полных размеров, пока не происходит рождение царского сына. То есть, когда мы говорили, что рождение младенца мужского пола – это восхищение, но для того, чтобы быть восхищенным и быть царем, нужно много царских отроков, нужно много обетований, нужна совершенная воля Божия, в которой есть совершенные принципы. И теперь во время бедствия это может все поколебаться, если не будет пищи. И он приносит хлеб, и хлебом является Слово Божие, написанное Слово Божие, которым вы можете жить и победить смерть. Иисус в пустыне победил единственным оружием дьявола. Это было написанное Слово Божие. Он сказал: это мой хлеб, и тот, кто будет есть этот хлеб, тот не умрет никогда. Потому что не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Это очень важно знать для христиан, которые сегодня колеблются, смущаются и находятся в каких-либо трудных обстоятельствах. Я имею в виду материальных обстоятельствах. И тогда Слово Божие говорит: ты будешь жить, потому что существует другая форма жизни, более высокая, которая поддержит твою жизнь. Можете забросить христианина куда угодно. Там, где голод и все умрут, он не умрет, если только он христианин. Не называет себя, а он христианин, потому что если он христианин, у него будет слово, и он этим словом будет жить. В любых обстоятельствах он выживет, в любых, не умрет. Это слово изгонит всякий страх, потому что для царских сыновей, то есть тот, кто взял утреннюю звезду, я имею в виду восхищение, тот побудет на Илионе, и несмотря на все то, что случилось, это прообраз. Это не значит, что Бог сводит счеты с Давидом и хочет ему показать. Я знаю, Бог сказал, я сделаю это пред всем солнцем, что ты сделал тайно. Но не это Бог хочет показать в данной ситуации. Потому что Он хочет показать в данной ситуации, что происходит со всеми царями. Разве Бог сводил счеты с Иисусом, когда Иисус испытал точно то, что испытал Давид? Точно то испытываем мы сегодня, и люди, окружающие нас, могут говорить, если с ними Бог, то почему это с ними произошло? Если с ними Бог, то почему их постигло несчастье, неудача, разочарование и потеря? Если с ними Бог, то почему самый лучший сын царский восстал против их? Мы уже говорили с вами о Авессалом. Это тип людей, которые рождены от слияния божественного с человеческим. Потому что он был рожден от языческой жены. Давид взял себе языческую жену, дочь царя языческого, филистимского. И Авессалом был рожден, и Слово Божие говорит, что у него не было недостатка ни в чем. Это был самый красивый человек в Израиле. Красавец-мужчина, без недостатка. Вы не услышите больше ни об одном мужчине во всем Священном Писании, чтобы так говорилось. Об одном еще так говорилось, о Херувиме осеняющем. Он был сотворен без недостатка. И здесь говорится, что у Давида был такой сын, и весь Израиль на него смотрел. Это был действительно венец. И все смотрели, конечно, он должен быть царем. И он сам, смотря на свои преимущества, тоже хотел быть царем. У него возникла эта идея, и он пошел на то, чтобы убить своего отца, помазанника Господня. Кто такие люди? Что это за служения, которые произошли сегодня от слияния божественного с человеческим? Эти служения будут очень успешными, крепкими, профессиональными, увлекательными и интересными. В них не будет никакого недостатка. Они отточат свое служение до высокого профессионализма. На сцене будут выступать только профессионалы. Балерины будут танцевать танец, и профессиональные певцы будут петь, и профессиональные музыканты будут им играть. Профессиональный оратор будет говорить слово. Он будет одновременно и артистом. Я смотрел недавно одного такого профессионального оратора, он ползал буквально на своем чреве, что-то изображая в течение нескольких минут, продолжая проповедовать, и вся публика закатывалась. Это очень нравится, когда проповедник что-то выкидывает такое необыкновенное. Врывается вдруг на сцену, вместо того, чтобы зайти на руках или на мотоцикле въезжает, и вся публика буквально, то есть от счастья задыхается. Дух Святой, помазание. А там действительно есть божественное, там действительно есть присутствие, там действительно есть помазание. Вы никуда не денетесь. Помазание. Но оно смешано с человеческим. И когда оно смешано с человеческим, там нет недостатка. Когда там есть только божественное, человек всегда найдет там недостаток. Это не будет исполин. Ведь Енох, который угодил Богу, он не был из исполинов. Ни один из исполинов не угодил Богу, и все эти исполины пали от меча слуг Давидовых. Все эти исполины были врагами Господа, врагами Духа Святого. И мы думаем, вот это, как только мы начинаем величать и видим само служение величественным, а не Христа, который прославляется там, только Он величествен. Здесь нужно очень большое искусство Духа Святого, чтобы показать величие Христа, когда Бог начинает прославляться в человеке. Хотите вы этого или не хотите, человек тоже начинает прославляться и возвеличиваться. И нужно большое искусство и умение, чтобы в это время возвеличить Христа и уйти со сцены. Уйти. Бог так и показал, как Давид уходит со сцены. Он практически не уходит. Он уступает место кому-то. Он смиряется. Это в конце царства его случилось. Почему такое постигло? Но Бог сказал, что от Давида будет следующий светильник. Он уже имел пророчество, что его царство не прекратится во веки и веки. Он уже имел это откровение. Он знал, что Бог уже пообещал ему дом вечный. Он мог положиться на эти пророчества, которые имел, а Авессалом не сможет взять царство. Но он знал, что Авессалом может наделать беды, и поэтому ушел. Ушел и пытался спасти Авессалома. Мы иногда пытаемся спасти этот высокий профессионализм, сочетание божественного с человеческим. Я не против профессионализма. Я хочу, чтобы вы меня сегодня правильно поняли. Я имею в виду тех профессионалов, которые не стали сами по себе проводниками Бога, но слились с Божественным. Вы скажете, как это возможно? Как это возможно? Но в вашей жизни ведь есть возможные вещи. Вы одновременно любите Бога и что-то вносите туда человеческое, свое. Вы любите еще что-то другое, еще что-то на полке стоит, еще какой-то божок, еще какой-то идол. Вы действительно любите Бога, но вы действительно еще кому-то служите, еще какой-то человеческой славе. Нет еще того полного посвящения. Очень редко вы найдете полное посвящение. Вы найдете просто крайности. Либо найдете людей, задрапированных в монашеские одежды, крайность. Либо найдете просто людей, которые не задрапировываются, а вообще раздеваются, обнажаются. Нецеломудрие. И тоже говорят, слава Богу, Бог на это не обращает внимания. Есть целое служение такие, целая деноминация, которые считают, что Бог не обращает на это внимания, и нужно дойти до такой степени, чтобы не возбуждаться, видя противоположный пол обнаженным. Поэтому они в своих служениях раздеваются до нога. Это бес входит в них, и они идут под именем Иисуса Христа. Обычно такие во времена Старого Завета бесноватые, которые раздевались до нога, они жили просто в гробах. Сегодня они сидят на скамейках здесь, спокойно. Они могут обнажаться, они могут делать все, что угодно. Это крайность. Но есть и такие, которые блюдут целомудрие и знают, что такое целомудрие. Никогда твой вид не должен возбуждать противоположный пол. Следовательно, такая должна быть одежда, которая не будет возбуждать. Если ты хочешь выйти замуж или хочешь жениться, есть божественные пути. Не пользуйся сатанинским методом. То, что ты посеешь, то ты и пожнешь. Таким способом не выходят замуж и не женятся, и не привлекают на свою сторону. Если хотите выйти замуж и жениться, повторяю, есть божественный принцип. Ищите прежде Царство Божие и силы Его. И это все приложится вам. Бог пообещал удовлетворить наши запросы. Он дал нам запросы. Он создал нас с такими потребностями. Ты скажешь, Боже, я больше не могу. Ты не можешь, потому что ты не заменил еще все это не могу Царством Небесным. Когда ты заменишь все Царством Небесным, тогда Бог начнет удовлетворять без твоих просьб твои телесные нужды, то, что Он заложил в тебя. И ты получишь мужа, который ответит всем твоим требованиям, жену, которая ответит всем твоим требованиям. У них есть хорошие дома. У них прекрасные мужья, прекрасные жены, у них есть достаточно денег, и они несчастны. Какая-то серая жизнь, какая-то пустота. Они несчастны, повторяю. Они думают, я буду счастливым, когда я заменю эту машину на более престижную. Когда я этот дом продам и куплю более обширный, лучше и в лучшем районе. Когда я больше не буду носить этот костюм, а возьму серию лучших или костюмов, и когда моя жена будет одеваться в другие платья, когда я буду вращаться в другом обществе. Нет, опять нет счастья. Счастье только в Иисусе. Напрасно его искать на этих улицах, напрасно искать его в барах, напрасно искать его в кинотеатрах, напрасно его искать в театрах, на сценах, в романах, в музыке, в спорте. Не найдете. Счастье в Церкви Божией, в которой есть теократия Божия, порядок Божий и Дух Святой. Но люди, которые не умерли своей душою, они не видят этого счастья. Для них это счастье является несчастьем. В буквальном смысле слова. Это несчастье для них. Служить Богу живому и истинному и заменить свои увеселительные поездки на служение, на молитву, на изучение Слова Божия. Вы думаете, для того, чтобы быть счастливым в Боге, достаточно просто прочитать Библию и все? Ее нужно цитировать, знать наизусть, каждый день жить ею, так как вы делаете увеселительные поездки, едите и пьете, каждый день провозглашать и приумножать эту славу. Сегодня я провозгласил 10 мест Священного Писания в молитве. Завтра я провозглашу 12. Я приумножу. Потом буду больше провозглашать. И когда я провозглашаю, Слово Божие начинает во мне действовать, расти, умножаться. Потом, наконец, оно проявляется. И уже это видят остальные, и я начинаю замечать. И я начинаю это замечать. Оно начинает работать во мне, начинает увлекать. И тогда я могу сказать вместе с Христом: «Пища моя есть творить волю пославшего меня Отца». Тогда, когда он был голоден и принесли ему есть, он в буквальном смысле не терпел больше голода, он наелся. В буквальном смысле его физический голод был утолен с беседой у колодца Самарийского с самарянкой. Они сказали: «Может быть, кто-то принес ему есть?» Он говорит: «У меня есть пища, которой вы не знаете. Пища моя есть творить волю пославшего меня Отца». Когда вы исполняете волю Божию, ваше тело насыщается, кости становятся сочными. Бог заменяет новые клетки в теле человека, когда он исполняет волю Божию. Потому что воля Божия есть жизнь, подлинная жизнь человека, а не этот хлеб, от которого, говорит, отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, который я дам, и кто будет его есть, тот не умрет вовек. Если бы мы с верою принимали этот опреснок и понимали, что мы принимаем, не умерли бы вовек, дети были бы всегда здоровыми. Потому что вы верою принимаете. Но, однако, забрали это у детей языческие или египетские фараоны, цари Египта, и сказали: «Идите и сами, зачем же женщины и дети?» Но сегодняшний фараон 20 века говорит: «Нет, женщины и дети – это слишком явно будет. Пусть женщины идут, детей оставьте. Пусть женщины участвуют, детям нельзя участвовать». И я всегда задаю этим людям, у которых нет ума Божьего, этим Ахитофелам, которые являются братьями безумия: а почему женщинам можно, если детям нельзя? На каком основании можно? Они говорят: на том, что женщины могут рассуждать, а дети не могут. А кто вам сказал, что детям нужно рассуждать? Это нужно рассуждать тем, кому вменяется грех, ведь детям он не вменяется. Ведь вы будете только тогда достойно вкушать, когда станете такими, как дети. Вы представляете, эти люди ни разу в жизни достойно не вкушали, никогда не возрастали, никогда не знали, что такое подлинное счастье, хотя и говорили: «О, помазание, о, счастье!» Я понимаю, некоторые начинают давать детям без учения. Есть люди, которые совершенно не знают, почему они омывают ноги. И есть люди, которые не знают, почему они их не омывают. Есть дети, которые не знают, почему им можно, есть дети, не знают, почему им нельзя. Просто нельзя. Или просто можно, просто так научили. Но здесь не просто, здесь должно быть учение. Как мы говорили, Дух Святой никогда не поведет вас в пустыню, пока не будет учения. Вот почему многие люди за всю христианскую жизнь Дух Святой никогда не повел их в пустыню для искушения от дьявола. У них не было учения, чем они будут бороться. Что, пророчеством будешь бороться, сном, видением, помазанием будешь бороться? Его там не будет. Не будет там помазания. Там будет только написанное Слово Божие, учение. Оно победит дьявола. Оно сломит ему все роги. Он сказал: написано, 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 чтобы Слово Божие было возвеличено. Точно так и здесь Авессалом, я обращаюсь снова назад, эти Авессаломы, они взяли все, но они соединили это с человеческим. Как когда-то сыны Божьи соединились с дочерями человеческими и весь мир ввергли в пагубу. Всю церковь Божию ввергли в пагубу. Сегодня вся церковь Божия ввергнута в пагубу за исключением царей и священников. И я не могу сегодня развивать эту тему, не это место, но именно эти цари и священники, которых сегодня гонят, они спасут всю церковь. Вы скажете, но Христос Спаситель, но Христос спасает нас друг через друга. Христос Спаситель, но вы спасаетесь, когда слышите Слово Божие через помазанные уста. Вы скажете, есть люди спасаются и не через помазанные уста, но они рождаются в рабство. Они спасаются, и они рождаются от непомазанного слова. Есть большая разница, от кого вы слышите слово. Есть целое служение, которое вернуто в бездну отчаяния, потому что человек, который повел это служение, его природа, его энергия, его генетика полностью пошла в то, кто за ним пошел и что он проповедует. Я могу проповедовать высокие истины, но не жить этими истинами. Не прочувствовать их. Очень плохо, когда проповедники выходят и проповедуют то, чем не живут сами. Только тогда можно проповедовать, когда ты живешь. Это свидетельство, которое поднимет вас. И, конечно, на таких свидетелей будет направлено острие ада, как было направлено на Давида. И, наконец, было направлено самое острие – сын, который вышел из чресла его. Но так как это было соединение с человеческим, вот результат. Вот они будут, где самые профессиональные служения, там, где есть соединение божественное с человеческим. Повторяю, я не говорю сейчас в буквальном смысле только о профессионализме. Я говорю, когда служение пытаются довести до профессионализма и устраняют Дух Святой. Профессионализм начинает заменять истинное помазание и Дух Святой. Вы знаете, Дух Святой иногда может нарушить стройное пение, и начнутся восклицания, и кто-то скажет, это безобразие, люди начнут хлопать, может что-то произойти, начнется какая-то необыкновенная радость, какое-то движение, кто-то может упасть, кто-то может стоять, кто-то может смеяться, кто-то забегает. Это будет действие Духа Святого, это будет самое высокоорганизованное служение. И Церковь Божия должна всегда ожидать этого. Никогда не соблазняться на этом, никогда не бороться против этого и никогда не притыкаться на этом. И здесь мы видим, что вино, я обращаюсь теперь, оставляя Вессалома, мы поняли, это тип людей, которые рождены от божественного и человеческого. Это наше служение, то, что божественное и человеческое, вы увидите, что оно будет разрушено. Иногда кажется, что оно сильное, нас много, и мы победим, потому что нас много. Мы побеждаем не потому, что нас много. Не имеет значения, сколько нас. Мы победим, потому что Иисус за нас. Мы победим, потому что Иисус с нами. Мы победим, потому что Иисус в нас. Вот эти три вещи, которые сейчас я сказал, дают полную победу. Если Бог за нас, кто против нас восстанет, если Бог за нас, и если Он с нами? Если кто-то против нас идет, Он с нами. Нападает Он за нас, нас обвиняют. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог будет их оправдывать. Кто будет осуждать? Иисус Христос умер, но Он и воскрес. То есть, кто будет осуждать, когда уже осужден Иисус? Не исходите из своей праведности. Речь идет о том, что у меня нет своей праведности, и я принял ее от Бога. Меня осуждают, но Иисус уже осужден, а я принял Его праведность. Мы поменялись с Ним природой. Мы не одеждой с Ним просто поменялись, как это бывает у людей. Мы поменялись с Ним природой полностью. Он взял мою природу, а я взял Его. Это учение возложения рук. Когда возлагают руки на жертву, которую приносят. Грех человека переходит. Вы возлагаете руки и исповедуете грех. И после этого животное, чистое животное, не знавшее этого греха вашего, умирает за ваш грех, а его чистота переходит на вас. Так точно произошло с Иисусом. Учение возложения рук – это не рукоположение. Это замена грешной природы на святую природу. Я имею святую природу, вы имеете святую природу. Одновременно вы и я имеем еще и другую природу. Какой природе мы дадим приоритет? Как мы поступим с нашей новой природой? И есть люди, которые дают приоритет своему ветхому человеку. Это значит не признавать чина. Первое, что проявляется в ветхой природе, непризнание чина, непослушание. Оно начинается глубоко, где-то там внутри. Слова еще все по инерции продолжают произносить. Да, я слушаюсь, я, но потом приходят роды, вы приняли эту бациллу, бактерию. И она стала расти в вас, распространяться, захватила вас. И теперь люди, все, я больше так не понимаю. Я уже больше так не хочу служить Богу. Они начинают что-то искать. Это первое проявляется. Кажется, там еще такого греха нет. Человек не согрешил никаким грехом. Но он уже поднял перст свой. Каким грехом совершил Авессалом? Пока никаким. Он просто поднялся на царство. Вы скажете, это очень великое зло, но разве не великое зло, когда люди в церквах говорят, я ухожу, потому что я не согласен с учением? Тогда вы должны либо признать, если вы не согласны, значит вся эта церковь идет в бездну. Другого пути нет. Они как-то легализируют. Нет, отпустите меня с миром. С каким миром? Ты что, с миром уходишь? Ну с каким миром? Ведь у Бога одна церковь. Я понимаю. И я предлагаю людям действительно оставлять церковь, если у вас не то учение. Найдите себе то учение, перейдите. Но я сейчас не об этом говорю. Действительно нужно найти церковь, которая будет учить вас, где вы подчините себя. Но я повторяю, душа будет требовать власти. Она никогда не удовлетворится. Когда божественность с человеческим соединится, никогда не будет удовлетворения внутри. Будет жажда власти. Вы увидите, что к власти придет другой. Это будет Соломон, о котором не сказано ничего в его облике и лице. Но Дух Святой сказал, что Соломон был прекрасен в украшении своем. И что Бог возлюбил его. А об Авессаломе не сказано, что Бог возлюбил его. Потому что он был настолько прекрасен, его все прославляли. У него не было никаких недостатков. А у духовных людей вы будете находить постоянно недостатки. Постоянно вы будете их видеть. То у него речь не такая, то ударение делает не там, то спотыкается на словах, то сказал за место Ильи Иеремия, то еще что-то сказал. Ну что это помазание, что ли? Или так это, если это Дух Святой? Вы что, правда думаете, это Дух Святой говорит здесь за кафедрой? Это же человек говорит. Если на иных языках говорит не Дух Святой, а мой Дух, я говорю, то уж за кафедрой на своем языке, конечно же, я говорю, передавая слова Духа Святого. И, конечно же, могу ошибиться и поправиться. И ничего такого здесь нет. Но эти невежды понимают, что если вы говорите под воздействием Духа Святого, вы не можете совершить ошибки. Нет, могу совершать ошибки. И все помазанники Божьи совершали такие ошибки. Говорили, а потом поправлялись. Или просто не замечали, проскочило слово. Они... Все зависит от терминологии, насколько у меня ее много или мало. Настолько я буду доходчиво говорить и доносить мысль Духа Святого. Но Бог избрал немудрое, немощное и незначащее мира сего, чтобы посрамить мудрое, значащее. Я не имею в виду сейчас себя, когда говорю, хотя и вношу себя в то число. Я вообще имею в виду принцип Божий. Когда он избирает и кого он избирает? Если человек мнит о себе, что он хороший оратор, у него красивая речь, он умеет правильно говорить. Как помню, на одном из служений я был на этом служении. Выбрали пастора. Я говорю, по каким признакам вы выбираете? Они сказали, он хорошо знает русский язык и математику. Хорошо, а математику зачем? Деньги считать или что? Математика, при чем здесь математика? Ну, русский язык, ладно. Потому что ему надо на русском языке проповедовать. А математика зачем? Банихин очень плохо знает английский язык. Говорит с сумасшедшим акцентом на нем. И однако толпы, значит, хороших ораторов бегают за ним, завидуют ему. Они не имеют такой аудитории. У него очень небольшой спектр речи английской. Почему? И тем не менее его слушают с удовольствием. Я имею в виду простые люди, я не имею в виду религиозных людей, которые предали его анафеме. Как только что-то увидели, почему падают? Почему то? Почему это? Ну, точно такое почему можно задать им, а почему вы падаете? Вы что же падаете? Ну, почему ты упал? Ну, упал, потому что ударили меня, и я упал. Ну, Дух Святой – это сила, если он подойдет, ты плоть, ты что, сможешь стоять? Если он начинает проявлять свое присутствие, вы иногда можете чувствовать тепло, жару. То есть Вы не понимаете, то есть как будто бы все нормально, но в теле поднимается температура. В атмосфере ее нет, в теле поднимается температура, вы начинаете потеть, вас бросает дождь, вы мокрый, не поймете что. В помещении нормальная температура, а вам жарко. Хорошо, если у вас преклонный возраст, вы скажете, это просто с возрастом связано. А что говорить о молодых людях, когда они подходят ко мне, иногда говорят, не понимаю, что со мной случилось. Во время молитвы я весь стал потный, меня что-то, дрожь, я не мог унять в себе дрожь. Весь вспотел. Я говорю, это был Дух Святой. Потому что он тепло, и когда он приближается, вы будете потеть. А если он еще больше проявит свое присутствие, вы упадете, а еще больше умрете. Умрете в буквальном смысле слова. Когда вы читаете, когда приходил Бог, то написано, люди всегда падали как мертвые, их всегда приходилось воскрешать. Сказав как мертвый, это значит теряет человек сознание и умирает. Но здесь происходит настолько легко, нет ничего, и он положил руку на меня, свою десницу, и привел меня в чувство. Они не говорят, я упал без сознания, они говорят, я стал как мертвый. Во мне все немело, язык, все, и я упал к ногам его, как мертвый. Но он положил на меня десницу свою и влил снова жизнь, дал этому телу способность слушать. Я снова возвращаюсь назад. Вино для ослабевших в пустыне. Вино — это прообраз исполнения Духом Святым. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь Духом. Исполнение Духом Святым. Когда люди ослабевают в пустыне, которые идут за царем, с царем это все одно, им нужно исполнение Духом Святым. Обязательно. Если мы стремимся к своей звезде и держим крепко ее, мы уже имеем, как Давид, обетование, что Бог устроил нам прочный дом, вечный дом. Он сказал, что царство твое не поколеблется никогда. Я устрою тебе дом твердый, Бог сказал Давиду. Теперь он может говорить, Боже, где же твердый дом, когда даже мой сын, вышедший из чресел моих, восстал против меня, и весь Израиль против меня. Но Давид пошел на гору Елеонскую, и там получает через слуг Божиих, которые служат помазанникам Господним, он там получает именно то, что подкрепляет его. Он дает ему слов. Давид, мое слово остается верным. Мир мой даю тебе. Дочь моя, сын мой, мир мой, который я дал тебе, остается в силе. Кругом война. Кругом ты не понимаешь, что случилось. Ты не знаешь своего будущего. Но он хочет сказать, будущее твое мир. Если ты находишься на Елеонской горе и поклоняешься там. И также для царских отроков хлеб, сушеный виноград, смоквы, из которых выбивается елей помазания. Там есть власть, он показывает, у тебя все это есть, я снова тебе даю и показываю, у тебя достаточно будет всего, и у тебя будет сила Духа Святого. Если ты будешь ослабевать, он будет помогать тебе. Теперь читаем дальше, когда 5 стих 16 главы, дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова. По имени Семей, сын Геры, он шел и злословил. Странно, один из этого же рода и дома, то есть слуга, но он не из рода его, Саула, а он слуга Саула, был раб его, слуга. Тот пришел к Давиду и принес ему помощь, а этот вышел и стал злословить из рода Саулова. И бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Вы видите, храбрые люди остались и на стороне Давида. Некоторые храбрые перешли на сторону Авессалома, но некоторые храбрые остались с Давидом. Суть не в том, что они храбрые. Суть в том, что Бог был на стороне Давида. Я хочу это сразу заметить. И он бросал камни. Так говорил Семей, злословие его, уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Он кричал, это законная жатва твоя, тебя постигло то, что сделал ты, потому что Давиду пришлось долгое время вести тяжбу с домом Саула. Мы читали, и была продолжительная распря между домом Давида и домом Саула. И была война. И люди Давида победили в этой войне, и неоднократная была война между домом Саула и домом Давида. Два колена были на стороне Давида, и 10 колен на стороне сына Саулова. И продолжалась долгая война, продолжительная распря. И теперь он ему говорит: ты пришел к власти, но теперь знай, пришла твоя жатва. Но что делать святым, когда высокая воля будет Божья исполняться, все окружающие нас люди будут видеть, что это жатва. Но они не будут знать, что это не наша жатва. Мы свою жатву будем пожинать чуть-чуть попозже. Это их жатва. Но когда Бог будет давать жатву нечестивым, они будут думать, что это наша жатва. Потому что Бог будет уничтожать нечестивое племя путем таким удивительным, что им будет казаться, что вся сила на стороне их, все оправдано их, оправдание у них, а мы полностью будем забросаны нечестием, оклеветаны. Но именно в этот момент мы победим. Потому что Христос победил именно в этот момент на кресте, когда все его оставили, когда он не мог уже не оправдаться, ничего. И не пытался даже этого делать. Давид тоже не пытается оправдываться здесь, в данной ситуации, когда подошло дело креста. Это был крест, это кульминация, это Голгофа Давида. Именно вот это Голгофа Давида. Прообраз Голгофы. И сказал Авеса сын Саруин царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? То есть Господь допустил, позволил злословить. А если он позволил, зачем я буду сопротивляться? Было время, когда Давид сопротивлялся такому злословию. Почему здесь он не сопротивляется? Потому что он знает место, где нужно сопротивляться и где не нужно. Мы должны знать, когда предавать заклятию и когда просто молчать и выжидать. Вы увидите, что этот человек в дальнейшем не уйдет в преисподнюю просто так. Его кровь будет на его голове. Соломон снимет с него голову. И сказал Давид Овесии всем слугам своим: вот если мой сын, который вышел из чресел моих, ищет души моей, тем больше сын Вениаминтянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И шел Давид и люди его своим путем, а семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. Сатана вспомнит ваше прошлое. Это будет грязь и пыль, и камни. И будет бросать и кричать вслед вас. Бог уже давно оправдал. Царство было успокоенным. Уже все забыли об этой продолжительной распре между Давидом и Саулом. Давид принес благосостояние такое в Израиле, которое еще не было за всю историю израильского государства. Он освободил их от всех врагов. Они стали богатыми и независимыми. И в этот момент вдруг сатана вспомнил перед Голгофой, когда нужно было нанести последний сокрушительный удар по силам нечестия и твердыням сатаны. Здесь он стал швырять грязь и пыль и камни и вспоминать то, чего не было. То есть да, распря была, да, Давид проливал эту кровь, но он вынужден был это делать. И Бог не вменяет ему это в грех. Грехи, которые прощены, которые вы оставили и исповедали. Бог навсегда бросил их в бездну забвения. И когда их выносят на свет, то выносят их именно вот эти люди из рода и дома Саулова. Они будут выносить ваше прошлое, они будут метать на вас пыль и грязь и говорить: убийца, злодей. А этот человек любил Бога всем сердцем своим. Такие пророчества, которые вылились в песнях из этого человека, навряд ли еще у кого-либо изливались. Он был назван сладким певцом Израиля. Все храмовое служение практически было построено на песнях и откровениях царя Давида. Он сам распорядился, чем должны заниматься певцы. Певцы должны заниматься пением. У меня был один певец, который все время требовал молиться. Я говорю: слушай, мы пришли петь, не молиться. Он требовал, чтобы хористы больше молились. Я говорю: хористы должны петь. Но тогда вы выйдете и молитесь над ними. Я говорю, нет, мы будем им мешать. Пусть они поют, это их служение. Петь. Для молитвы есть молитвенное служение. Для певцов служение, когда они поют. И то, и другое служение, когда вы его делаете по-настоящему, как для Бога, будет нелегким. Как только вы начинаете делать служение, как для Бога, сатана ополчится. Вам будет тяжело, будут всевозможные препятствия, лишь бы сбить вас, не дать вам служить Богу. Есть молитвенники, которые говорят, о, я люблю молиться, я встречался с такими. Я так люблю молиться, он больше 5 минут с нами не мог молиться. Больше 5 минут не молился с нами. Мне надо идти петь. Так, ну иди тогда пой. О, прибежал, я хочу молиться, хочет показать, что он сильный молитвенник. Я знаю этих людей, которые много говорили о молитве, но на молитвенных их, как правило, не бывает. Теперь здесь говорится, что он злословил, бросал эту пыль. Царь в это время смирился. Он предал все это Богу. Когда вы услышите, что ваши грехи воспомянуты, предайте Богу, пусть злословят. Это Бог допустил, что вышло такое. Он допустил, он разрешил сатане, он развязал его повод для одной единственной цели, чтобы уничтожить его. Это не ваш позор, это его позор, потому что у вас нет грехов, они брошены в бездну забвения. Бог возвратит всю эту пыль, все эти камни, всю эту грязь на голову этого семея. Запомните. Но вы должны в это время смириться и сказать, что вы любите Господа. Как Давид шел и сказал, может быть, Господь презрит на меня, я люблю его. Когда вспоминают ваши прошлые грехи, вы можете сказать, я люблю Господа, я люблю его. Авесса сказал, убить бы его. Петр сказал, Боже, позволь, я сейчас убью. Он говорит, возврати меч твой в ножны, ибо взявший меч от меча падет. Бог разрешил им убить меня, пусть убивают. И шел Давид и люди его своим путем, а семей шел по окраине горы, со стороны его шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним утомленный, и отдыхал там. Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Кусь архитянин, друг Давидов, пришел к Авессалому, то сказал Кусь Авессалому, да живет царь, да живет царь. И сказал Авессалом Кусию, таково-то твое усердие к твоему другу. Отчего ты не пошел с другом твоим? И сказал Кусь Авессалому, нет, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И при том, кому я буду служить, не сыну или его. Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе. И сказал Авессалом Ахитофелу, дайте совет, что нам делать. То есть и Кусию, и Ахитофелу. Но Куси остается другом и советником Давида. Но он пришел и сказал, я буду служить тебе. Мы уже с вами говорили, что Куси – прообраз Духа Святого. Имя его – Проворный. Везде проходит, он пришел, и у этих людей им показалось Бог с нами. Почему же не там образно Дух Святой оставил их? Вот они в поношении, и Дух Святой с нами. Но Дух Святой с вами не чтобы помогать вам, а чтобы разрушить ваше коварное дело. Иногда Бог приходит к человеку не для того, чтобы помочь ему, а чтобы противиться ему. Гордому Бог противится, а смиренному дает благодать. Но гордый в это время не знает. Он думает, Бог пришел для того, чтобы помочь ему. И говорит, дайте мне совет. Вы скажете, неужели может так быть? Может. Бог с лукавым по лукавству поступает. Вот здесь мы будем видеть, только не на этом служении, каким способом Кусий архитянин поступит с лукавым по лукавству. Как он даст совет и как Ахитофел даст совет. Но сейчас я прочитаю совет Ахитофела один, а второй мы будем разбирать на следующем богослужении в пятницу. Следующую. И сказал Ахитофел Авессалому, войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой. И услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою. И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома. Я уже вспоминал это в прошлом служении, наперед, что эти 10 жен, 10 наложниц являют и отображают закон, десятословие, которые не смогли охранять дома. Царь их оставил для охраны своего дома, но они не смогли, наложницы, закон – это наложницы, не жены, рабыни, он дан для рабов, и они не смогли охранить дом царя. И так как закон ослаблен и плотью не имел силы, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной и осудил грех во плоти. То есть поэтому-то и пришла благодать, которая будет охранять дом царя. Там, где будет благодать охранять, никто не коснется дома. Там, где закон охраняет, видите, закон был ослаблен плотью. Это прообраз. И Ахитофел дал прекрасный совет. Он прекрасно понимал, теперь Израиль укрепится. Потому что точно будут знать, что между Давидом и Авессаломом ничего теперь общего не может быть. Он опозорил своего отца. Он изнасиловал 10 наложниц отца своего. Он не делал это, потому что он был развратный человек. У него было достаточно. Он это делал с политическими целями, чтобы Израиль на свою сторону взять. Показать, что теперь жены царя – мои жены. То есть он вошел к ним не просто, они стали теперь его наложницами. Теперь весь Израиль скажет, что просто ушел один, жены остались те же, и сын его будет править нами. Как сказал Куси, это будет сын. Но Бог потом покажет свое дело, свой порядок. И поэтому укрепитесь, имеющие утреннюю звезду. Те, которые сошли сейчас с Илиона и которые приближаются к своей Голгофе. Голгофа – это не поражение. Голгофа – это величайшая победа в истории вашей жизни, когда вы сокрушите дьявола совершенно, и Дух Божий сойдет на вас преизобильно, и вы начнете пользоваться силой воскресения, как никогда раньше. Когда начинается все кипеть, бушевать кругом, и прошлое все воздвигнуто, это говорит о новом пути, что вы переходите из одного состояния в другое, в более высокое, привилегированное и лучшее. Не бойтесь поношения от людей. Не бойтесь, ибо Бог навсегда бросил грехи ваши в бездну забвения. Сейчас мы споем. Пусть Иисус моим сердцем владеет. Ищую и жена неверующая, а теперь святый. Здесь не говорится о спасении. Здесь говорится об освящении. Здесь говорится об отделении. Слово «освящен», «свят» — это «отделен». Мы говорили, что все дети в маленьком возрасте, пока им не вменяется грех, независимо от того, они дети верующих или неверующих, если они в этом возрасте умирают, они имеют спасение через Иисуса Христа, потому что Он заплатил за грех мира. Он же умер. Он возлюбил весь мир и умер. Как Он может взять этих детей и бросить в ад? Ни один ребенок, начиная от Адама, не будет в аду. Жертва Христа распростирается на прошлое, настоящее и на будущее человечества. На детей, в первую очередь, таковых есть Царство Небесное. Но когда мы говорим о святых детях, мы говорим, что когда ваши дети вырастут, и им грех будет вменяться, они будут оставаться святыми детьми. Вы скажете, мы никогда не слыхали о святых грешниках. И тем не менее, это вы называете их святые грешники, а Бог называет их просто святые. Они могут быть проститутками, наркоманами, мужеложниками, ворами, убийцами, а Бог будет называть их святые. То есть отделенные. Это значит, когда они придут в совершенный возраст, и если даже не будут грешить всю свою жизнь, то в последний момент, во мгновение ока, Бог даст им покаяние. И им легче будет признать Христа и закричать к Нему: «Боже, помилуй меня!» И Он помилует их, как разбойника на кресте. Вот какая разница между верующими и неверующими детьми. И когда я говорю «все дети спасены», я имею в виду дети, маленькие. Но когда Павел пишет 14 стихом, 7 главе 1 Коринфянам, он имеет в виду отделить детей, дети верующих, верных, святых, которые построили ковчег для спасения дома своего, отделены. И Дух Святой называет их спасенный, то есть святой. Я уже приводил вам пример, и еще раз приведу этот пример. Я слышал его из уст Джимми Свагерта. Он говорит, он знает эту девушку, эту сестру. Она из их служения. Он знает этих родителей. И он рассказал свидетельство этой девушки. Она ушла из дома в 14 лет, сбежала, оставила дом. И стала вести развратный образ жизни. Она опустилась, как только можно опуститься, изведавши все виды греха и порока, все виды извращенного секса, наркотики, все только что можно, и жила с двумя такими же девушками, которые старше ее, 22 года было, тем по 22 было, а ей в это время было уже где-то лет 16. Два года она уже не была дома. И приехала в их город, приехала одна знаменитая рок-группа. И после концерта давали специальные пропускные билеты, пропуск, кто может прийти к ним. Обычно после концерта они принимали девушек, или, будем говорить, вот этих женщин, которые были распутными, но не всех, а только тем, которым дан пропуск. Эти девицы специально отбирались, это уже были знакомые. И эта девушка никогда не была, а эти были. Она говорит: поговорите с ними, чтобы мне тоже пропуск дали. Я хочу побыть с ними. То есть я хочу отдаться им. То есть все хотели отдаться этим парням, чтобы они делали с ними. Они сказали: ты не сможешь. Она говорит: смогу, я хочу. Они говорят: ты не сможешь. Ты будешь делать и должна тогда будешь делать все то, что они скажут. Буду делать все, что они скажут. Они сказали: ты должна будешь есть испражнения их. Она говорит: буду есть, но я хочу. То есть там доходят такие извращения, что даже это происходит, не говоря уже о других извращениях. Она говорит: я хочу. И тогда они договорились. И, конечно, они дали такой пропуск, так как знали этих двух. И когда кончился концерт, публика рванулась, и те женщины, которые не знают об этом, что нужно по пропуску, масса женщин кинулась туда, желая отдать себя им, прорваться, чтобы хоть как-то засвидетельствовать. Но никого не пропускали. Целый был кордон полиции. Нельзя. Только по пропускам. Пропустили по пропускам некоторых девушек, в том числе была и она. Они прошли, полиция их пропустила. Когда они должны были войти в следующую комнату, там стояла женщина лет 40. Она сказала: ты и ты входите, а ты не войдешь. Она: как не войду? У меня пропуск. Она говорит: я тебе сказала, пошла вон, и выругала ее: ты не войдешь. Она говорит: нет, я войду, у меня есть пропуск. Тогда она ей сказала: ты не можешь войти, потому что ты верующая. Она говорит: что, какая верующая, я ненавижу Бога. Она стала ругать Бога, я ненавижу. Тогда она сказала: ты не верующая? Она говорит: нет, я не верю в Бога, я не служу Ему. Тогда твои родители верующие. Но я отрекаюсь от родителей, ты можешь делать все, что угодно. Но ты дочь верующих родителей, и я не могу тебя запустить, я колдунья. Когда вы шли, говорит, над тобою целый эскадрон ангелов, охраняющих тебя. Я не могу тебя запустить туда. Эта девушка была в барах, она была где угодно. И этот эскадрон ангелов охранял ее, они получили приказ охранять до конца, до могилы, до смерти. Вот что значит святые дети. Спасение – это одна сторона, а святой, освященный – это отделенный. И Бог сделает все, чтобы спасти ваших детей при условии, если вы сами, конечно, спасены абсолютным спасением и держите ваше спасение в руках, тогда ваши дети будут спасены. Бог спасет, у Него есть сила. 1 Фессалоникийцам 2:18 Павел говорит, что воспрепятствовал им сатана. Он говорит: много раз хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана. В другом месте он говорит о препятствии сатаны. Вопрос: что имел в виду Павел? Ведь, как известно из Писаний, осуществлению воли Божией воспрепятствовать не может никто. Как известно из Писания, как раз воспрепятствовать воле Божией можно очень легко, и она не будет исполнена. Это согласно Писанию. Только планам Божьим никто не может воспрепятствовать. Но воле Божией воспрепятствовать можно свободно. Вы знаете, кто волю Божию может только исполнить? Только святые. Если святой не исполняет этой воли, то Бог не будет ее исполнять. Там написано: воля Божия, есть освящение наше, но эта воля Божия, я ее должен исполнить, не Бог. Планы Божии исполняет Бог, а волю Божию исполняем мы. Если вы узнаете из Священного Писания, что воля-то Божия исполняется святыми. У Бога есть воля, но Он ее не может исполнить сам. Он передал ее святым и говорит: познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, и исполняйте ее. И если святые отказываются исполнять волю Божию, то уже никто не может исполнить этой воли Божией. Если святые не будут молиться, за Павла, то Павел не придет к ним. Он говорит, много раз хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана. Почему? Да потому что недостаточно было молить. Потому что вы плохо молились. Вы не молились. И он говорит, молитесь, чтобы я был дарован вам. Это дары Бога, помазанники Господни. О них плохо молятся. Молятся о всем, что угодно, не понимая, что через них приходит благословение. Поэтому планы Божии исполняются всегда, определенно, в определенное время, с удивительной точностью. Воля Божия может быть задерживаться. Она зависит от нас. Если мы не будем молиться, если мы не будем ее исполнять, некому будет исполнить ее. Вот почему иногда вы находите такие удивительные тяжки. Бог говорит одно, и вдруг замедление происходит. И вы говорите, как же, почему Бог не сделал 400 лет? Он сказал, потомки твои будут 400 лет в земле, в рабство, а потом возвратятся. Но прошло 430 лет, а не 400. И тогда Бог говорит, и вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, Моисею, и я слышу угнетение, которым угнетают их египтяне. Видите, воля Божия, чтобы народ израильский вышел, это было и в плане Божьем, и в воле Божией. Бог бы все равно вывел по плану. Но по воле Божией Бог сказал 400 лет. Почему не выводит? Да потому что народу там прекрасно и хорошо. Они там расплодились, живут, занимают неплохие должности. И тогда Дух Святой должен был попустить народ израильский, отдать сатане в руки, распустить его повод. И сатана думал, ну все, всех уничтожим. Всех детей мужского пола в реку. Давай, стройте нам гробницы, города. Обратили всех в рабство и думали, вот все. А это Бог делал. Это Бог допустил. Таким способом он вырвал у них клич, и они стали звать его. Бог не мог без их молитвы начать их спасать. Если он сказал тебе, что через 400 лет, начинай молиться. Видите, народ израильский был бы больше, чем 70 лет в Вавилонском плену. Он был бы 100, 200, 300, 400 лет, если бы не нашлись такие мужи, как Даниил, который посмотрел и сказал, 70 лет прошло. Все. А раз прошло, я стал в посте прахи и пепли приносить грехи мои, грехи народа моего, и говорить, Боже, Твое слово говорит 70 лет. Начинай выводить, да исполнится слово Твое. И Бог начал выводить народ израильский и поставил на престол Дария, царя персидского, который объявил и Кир, который объявили евреи, все евреи пленные, вы свободны. Вы можете идти в свою страну, мало свободы вам, я вам даю теперь все сосуды из Дома Божия возвращаю, я даю вам лес, я даю вам золото от моего дома, чтобы вы воссоздали и построили новый храм. Вот что Бог начинает делать, когда вы вовремя начинаете молиться и знаете, что пришло время молиться. Почему Даниил раньше не молился? Он знал, что это определение Божие 70 лет. Народ израильский знал, Авраам передал это Исааку, Исаак Иакову, Иаков 12 патриархам. Иосиф это знал, сказал, когда вы будете выходить, вынесите кости мои, не оставьте их здесь. Народ израильский знал, что 400 лет они должны быть. Они не молятся, 400 лет проходит, они не молятся. Но когда жестокая рука египтян принудила их, и тогда они закричали, тогда они вспомнили Бога отцов. И тогда Бог говорит, вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. То есть об этом говорить можно много, но повторяю. Общению святым, святых всегда препятствует дьявол. Если Павел говорит, много раз хотел прийти к вам, воспрепятствовал мне сатана, не Бог. Значит, здесь нужно понять одно, что Бог никогда не будет исполнять те функции, которые повелел исполнять нам. Волю Божию должны исполнять святые, а исполнить они ее могут только тогда, когда они будут ее знать. А они не знают воли Божией. Они думают, воля Божия – это уйти в монастырь. Воля Божия – это носить вот такую-то одежду, или юбку такой-то длины, или не надевать вот такие-то... Ну, то есть воля Божия в одежде. Вот они не видят, что воля Божия. Хотя бы изучили по Писанию, в чем заключается.